Очень драгоценно всегда, когда мы можем петь Богу тексты песен, которые наполнены хорошим библейским богословием. В этом сила для нас. Мы написано «Исполняйтесь Святым Духом», поя такие псалмы, воспевая духовные песни. Из сердца Богу. Это то, что дает силы, это то, что дает правильный вектор нам в жизни. На какой-то промежуток времени хотя бы, пока этот вектор опять не собьется, компас опять не начнет показывать куда-то не туда, куда наша плоть, мир или дьявол нас зовут. Для меня это поклонение было важным очень, потому что сегодня утром такие интересные обстоятельства были. Еще несколько последних дней таких нелегких было. Я не успевал сделать то, что я должен был бы сделать, чтобы позаботиться о своей семье. В результате это легло таким бременем на мою жену. В частности, у нас дома при ремонте когда-то просверлили трубу отопления, и ее нужно было отремонтировать. И вот вчера моя жена это делала. И я там рядом иногда появлялся. Вот, а сегодня утром мы проснулись от того, что у нас прорвало трубу в другом месте, и все, что там, вся эта горячая вода, которая была в трубах, вылилась, и там, в общем, нужно было это все держать. И всякое такое. Поэтому мы сюда опоздали. Поплакали. Жена раньше, я сейчас, время поклонения. И эта песня последняя была для меня большим ободрением, когда взгляд устремляю с проблем нерешенных. Смотрю я на крест. Это христианство. Это суть, как мы живем. Это то, как мы переживаем трудности. Это то, как мы должны проповедовать своей душе, как мы должны петь ей, как мы должны взывать, что ты там. Унываешь, душа моя, уповай на Бога, я буду еще славить Его. И там дальше. Взгляд устремляю с проблем нерешенных, не бегу их решать. Отворачиваю взгляд, смотрю на крест, на Евангелие, на Иисуса Христа. Это не просто я отключаюсь от реалий жизни, я просто попою Богу, и мне на душе станет легче. А там все равно все эти трубы, или какие у кого там трубы рвутся в жизни, все равно это будет все там ломаться. Это должно чиниться во славу Господа, это правильно. Это тоже поклонение Богу. Поэтому это не так, что мы отключаемся от реальности, попели себе самовнушение, эмоции подняли, ну все нормально, я уповаю на Бога. А потом ты приходишь, смотришь на проблемы, и опять тебя это разбивает. Или ты закрываешь глаза, говоришь, не хочу на это смотреть. Я там очень духовный, я буду выше этого всего. Как раз высота духовности там возле труб. Она вот там. Она не просто в каких-то, ну не только в песнях, она в песнях тоже. Но она и возле труб, возле посуды, и возле всяких проблем. И вот там вот явить характер Христа, это драгоценно. Поэтому я очень большое, для меня очень часто я... То ли какая-то конференция, то ли здесь, в школе, то ли еще где-нибудь, где я проповедую, мне такое чувство, как, ну не то, что я очень радуюсь, что есть поклонение, потому что оно мне нужно очень сильно перед тем, как там учить или служить как-то. Потому что мое сердце часто, ну как бы слабое и неспособное, и Бог по милости своей дает еще раз, такую проповедь, что мы сосуды разбитые, ну не разбитые, но глиняные, но я скажу еще и разбитые, которые не могут воды держать, которые, поэтому если что хорошее происходит через нас, то слава приписывается Богу, а не нам. Потому что это Он делает. И это истинная правда. И ну и это, в общем, радость моего сердца и утешение. Я очень рад вас всех видеть сегодня. И, по-моему, новые лица тоже мне показалось, я увидел, тоже рад. И эти лица видеть тоже, я не знаю, видно ли нас сейчас где-то в интернете. Видно или нет? Пока еще не видно, ну слышно. Или даже не слышно. Хорошо, мы их поприветствуем попозже. Сейчас у нас время, такой студенческий час. Я... своим состоянием был вынужден прочитать псалмы вам и себе, и поэтому мы немножко времени забрали для этого. Но я думаю, что это правильно. Сейчас у нас такое, скажем, вступление. Каждый раз мы будем его делать для того, чтобы мы могли иметь хорошую коммуникацию и чтобы школа не отрывалась от реалий, в которых вы находитесь. Поэтому несколько моментов мы обсудим. Момент первый. Я хочу напомнить нам, что мы здесь все делаем. Это нам нужно вспоминать. Если можно высветить пирамиду, которую мы характера, который мы ожидаем формируется в школе, должен формироваться. Вот, перед этим вы можете в начале своего учебника открыть на второй странице. Напомню цель нашей школы. Ну, цель школы такая. Мы хотим через весь этот процесс, который у нас здесь происходит, мы хотим явить славу Божью. Мы хотим, чтобы она здесь засияла. Вот здесь, когда вы дома с учебником, с Библией, с проблемами, с невыполненным домашним заданием, чтобы Божья слава засияла. Это наша цель. Довольно высокая цель. Такая, которую очень трудно контролировать ее выполнение. Но цель наша такая. Мы хотим, чтобы Бог возвеличился. Не просто, чтобы наладилась там наша жизнь или что-то такое. И мы видим это, что мы хотим это достигать через совершенствование детей Божьих, всех нас, меня в том числе, в зрелых служителей, то есть чтобы они служили не просто как активисты, как пионеры, которые просто нечем заняться или хотят там по религиозной карьерной лестнице куда-то там двигаться, но чтобы это были зрелые люди, которые служат так, что они созидают души других людей, созидая прежде всего свою. Во-вторых, чтобы эти были служители радостные. Ибо Царство Божие не пища и питье, не разные активности в служении, я еще так скажу. Но праведность – это зрелость, мир в нашем сердце и радость во Святом Духе. Вот и написано дальше, кто сим служит Богу, тот угоден ему. Вот таких служителей мы бы хотели, чтобы Бог, используя и эту школу, создал из каждого студента, который здесь. Это цель наша, это то, что мы хотим. Цель не отчитать программу, не там, я не знаю, дать вам какой-то там диплом особенный, не там впечатлить кого-то там, не просто иметь какое-то там еще одно служение в нашей церкви. Это нас вообще не волнует никак. Ну или иногда, если волнует, мы каемся в этом. Наша цель именно, чтобы каждый из нас вырастал. Не критиканом становился, не умником, который там все знает, и он может там в пинг-понг играть христиански мыслями или критикой. Но мы хотим, чтобы вы вырастали в служителей. Я вам просто напоминаю, почему вы здесь сидите. Если вы не хотите такую цель, уходите из школы. Может быть, дослушайте библиологию потом. Может быть, вы что-то еще, я еще раз напомню, может, вы измените свою цель. Но это такая наша цель. Мы бы очень хотели, чтобы все этой целью прониклись, и они желали это для себя. Дальше, эти служители созидают церковь. Не разрушают, не критикуют, не бунтуют, не разделяют. Но они учатся созидать церковь. Через то, что они будут созидать свою душу, созидать души других людей рядом с собой. И если вы будете пастырем или лидером какого-то служения, вы сможете влиять еще сильнее. И дальше, чтобы эти служители распространяли Царство Божие через благовестие. Чтобы каждый из нас стал не только способным служить, но способным и быть очень убежденным и утвержденным в Евангелии. И способным действительно это Евангелие проповедовать людям на словах. Я бы так сказал, в первую очередь. И во вторую очередь, что тоже очень-очень-очень важно, являть это Евангелие своей жизнью. Сегодня просто это переворачивается. Люди часто говорят, ну нужно просто являть Евангелие, а словами так иногда говорить. Я поэтому переворачиваю, чтобы исправить сегодняшнее искажение в нашем народе. И мы верим, что зрелый служитель, вот который мы хотим вырасти, он выглядит таким образом. Вот куда мы будем устремляться. Вы видите здесь пирамиду. А в самом низу богоцентризм, то есть благоговение перед Богом. То есть, когда человек любит Бога, видит, что Бог наивысшая драгоценность, и доказывает это своей жизнью, когда он ради этой наибольшей драгоценности жертвует всеми остальными драгоценностями, продает все свое имение, чтобы купить поле, помните притчу, чтобы, на которой там сокровище, это сокровище Господь. Он готов продавать все, свой комфорт, свои мечты, свои цели, свои планы, драгоценные вещи, Богом подаренные даже, благословения различные, готов жертвовать всем, чтобы, чтобы, потому что он это ценит, и он хочет Господа больше приблизиться к нему и познать, и таким образом своей жизнью это доказывает. Вот это свет, который светит в этом мире, вот это город, который нельзя спрятать, он являет в гонениях и страданиях, что Бог для него драгоценнее, чем все, все что угодно. Второе, на этом основании, это библиоцентризм, любовь к слову. Мы верим, что зрелый человек – это человек, который дружит с Писанием, у которого преданная дружба с Библией. Это человек, который изменил свой характер, изменил свои привычки в борьбе. Ну, иногда неравной, кажется, борьбе. Мы сами не победим эту борьбу, если Господь не даст нам победу. Это человек, который действительно, его жизнь изменилась, ценности изменилась, и ты видишь, как его Слово Божьего он стал больше изучать, дорожить им, этого слова стало больше в его разговорах, в его общении, в его интересах, ценностях, в его служении и тому подобное. Это вторая характеристика. Без нее невозможно любить Бога в том числе. Третье – это глубокие основания веры или убеждения. Не просто идеи, которые есть в голове, не просто винт такие обизнанный, ознакомленный с разными богословскими там, понятиями, течениями, принципами, словами разными, но это человек, у которого появились убеждения. Это его корни, он его не вырвешь оттуда. Это человек, который перестал быть ветром колеблемым, всяким ветром учения. Пришло какое-то очень, на первый взгляд, христианская какая-то идея красивая, модная сегодня. Тебя туда потянуло, потом туда, потом тебе показалось вот это важнее, а тебя тут оскорбили, обидели, а тебя тут разные вещи вот так вот шатают христиан. Хотя они матом не ругаются, не курят и не пьют. И в церкви 10 лет. Значит, зрелые, хорошие христиане. Правда, младенцы, которых вот так шатают. Поэтому это третий момент. Мы хотим, чтобы были убеждения. Это наша цель. Поэтому постоянно задавайте этот вопрос. Расту ли я в любви к Богу в этой школе? Если нет, скажите нам об этом. Если вы видите, что-то нужно исправить, скажите, мы хотим. Растет ли мои взаимоотношения с Писанием? Растет ли эта ценность? Меняется ли практика моей жизни? Для этого, кстати, домашние задания даны, чтобы изменить практику жизни. Следующее. Задавайте себе вопрос, появляется ли убеждение у меня? Ну, может быть, не от первых двух лекций или там первых двух сессий. Может быть, у вас все сейчас ломается и все, наоборот, запутывается. Но оно должно просвещаться. Вот. И это то, что мы хотим достигать на первом уровне. И на втором уровне, который у нас будет после этого, я надеюсь, Бог нас благословит. Хотя этого мы все равно будем касаться и в этом уровне. Я уже сегодня об этом говорил. Созидание своей души, как такая постоянная практика, вникая в себя и в учение. То есть это проповедовать слово себе, передавать его себе, чтобы оно нас освещало. Вот то, что я делал сегодня во время поклонения. И до него, читая тексты. И когда ехал сюда, я проповедовал своему сердцу. Потому что я не должен по плоти или по разочарованию своему как-то тут что-то делать. Или там по раздражению какому-то. Я должен, иначе Бог не может использовать меня. Это первое, созидание своей души или благочестивый характер, то есть человек как служитель становится иным по качеству. Второе, он начинает нести служение, хотя это не после этого, это все вместе в принципе строится, это не так, расчленить это трудно, это так, иллюстративно мы разделили. Второй момент, это он созидает души других христиан, наставничество, ученичество, дружба, просто внимательный разговор, как хотите назовите. Но он, ему есть дело до других людей, и он хочет вкладываться в них, он хочет помочь им расти. И каждый христианин может кому-то помочь. Всегда есть кто-то, кто младше его. Каждый. Даже тот, который покаялся сегодня, есть неверующие, которые младше его, или вот-вот уже близки к Царству Божьему. И последнее, это созидание душ неверующего, то есть благовестие, то есть чтобы христиане, вот этот служитель способен, я уже сказал, да, твердо, уверенно, ясно передавать Евангелие. И еще напомню вам цель. У нас есть две ценности, ну такие особенные в нашей школе. Первое, в названии они отражены, церковная. То есть мы подразумеваем, что это не просто академическое, оторванное от церкви образование. Во-первых, эта школа часть церкви Алмаз. Мы ее видим как воспитание наших людей в нашей церкви. Это один из инструментов пасторской заботы о людях. С другой стороны, даже кто не из нашей церкви, все равно здесь вы будете, мы боремся за то, чтобы здесь был такой церковный менталитет. Мы очень верим в церковь. Я очень верю, что Бог создал церковь. И это его главный инструмент, чтобы явить свою славу и обратить народы к себе. Миссия – это вспомогательные какие-то там могут быть помощники церкви, которые по статусу намного ниже, чем церковь. Церковь – это вершина Божьего творения, это то, что Он создал, это то, через что Он действует, это то, где Он реально все механизмы заложил. Может быть, они не работают в какой-то церкви, но они там есть, чтобы взращивать отдельную душу, вот все, о чем мы говорим, и в поклонении, и к Божьему Слову, и в характере, и в служении. То есть человек пойдет отучиться где-то, ну, например, даже здесь школа, если кто-то приезжает к нам, мы не можем ваш характер, даже я не вижу вас в жизни, я не знаю, какие у вас есть моменты. Но когда человек в церкви, есть рядом братья и сестры, есть там ряд разных моментов, которые могут действительно взращивать характер. Поэтому она церковная, и еще она библейская. Что мы под этим подразумеваем? Мы не подразумеваем, что все остальные школы не библейские, и мы одна библейская. Я не это имею в виду. Мы подразумеваем, что мы стоим на двух позициях, которые определяют практически все наше богословие. Я вижу это как такое яркое учение Библии. Это два момента. Первое – это центральная роль Бога, что это Божье Слово, это книга о Боге в первую очередь, а потом о нас. Все наши проблемы решаются только, когда мы видим, что Бог в центре, а не мы. Не Бог, скажем, ну, Он не создан, но не Бог для нас, а мы для Него. Вот когда, пока это не изменится в нас, мы не будем расти. Должно это измениться. Мы должны понять, мы куплены другой ценой, мы Ему принадлежим, мы для Него, а не Он для нас. И это будет во всем. И второй момент – это то, что абсолютный авторитет Священного Писания. Все выводы, все убеждения должны для каждого из вас быть ясно выведены из Библии. Другое дело, для меня это ясно, я могу учить, но для вас это может быть не ясно. Тогда это, ну и это есть, и такая слабость есть, и она будет, что я что-то не так объясню, не так, или кто-то другой не так ясно, не так понятно. Поэтому каждый должен очень стремиться перепроверять свое сердце. Ясно ли для меня, что вот эти выводы действительно взяты из Писания? Появляется ли у меня убежденность в этом? Что это не просто идея этого там, учителя, или идея этой церкви, или идея этой школы. Не все, может быть, будет так ясно, но хотя бы что-то должно проясняться и больше и больше. Вот это то, чем мы тут занимаемся. Это то, почему мы собрались. Просто я вам напоминаю об этом. Теперь второй вопрос. Это домашнее задание. Сделаем анализ. Сейчас мы будем руки поднимать. Кто сделал 100% домашнего задания, и вы привезли его сюда? Хорошо, спасибо. Кто сделал приблизительно 50%? Больше чуть-чуть или чуть меньше? Хорошо. Кто сделал меньше 30%? Или 0, или меньше? Поднимите руку. Хорошо. Я надеюсь, что все поднимали руку. То есть, я надеюсь, нет воздержавшихся, да? Я не буду голосовать. Давайте поговорим о домашнем задании. Смотрите, я два слова скажу, и потом я вам позадаю вопросы. Работать дома с Божьим Словом, с книгами, которые разъясняют это Слово, которые учат мыслить, которые изменяют наш разум, делают его более способным. Мы потом с этим разумом идем, Библию открываем, слушаем проповедь, учение, и у нас все по-другому это работает. А также, когда мы пишем и формулируем мысль свою, и таким образом у нас формулируется убежденность. Когда оно в общем, так, о, да, классно, все, да, супер. Но когда сесть, а ну-ка вырази это в нескольких предложениях, и уже становится трудно. И потом, когда ты разговариваешь с человеком, ты как бы, ну так, а почему так? Ну, почему? И ты уже не можешь сказать почему. Ну, понятно почему. Тебе просто там так промыли мозги в твоей церкви. И ты уже очень слабый благовестник, потому что ты не можешь сформулировать, четко передать. Поэтому, ну, домашнее задание крайне важно. Кто еще не на такой форме обучения без домашних заданий, вы еще можете перейти. Мы вас с удовольствием примем. Это хорошо для вас будет. Но все-таки не все еще христиане достаточно зрелые, чтобы читать Библию каждый день. И поэтому они не могут выполнять домашнее задание. Потому что домашнее задание, большинство домашнего задания можно выполнить просто через то, что вы прочитаете Библию в том месте, которое мы задаем. И подумайте над ним. Хорошо. Какие трудности есть? Давайте вот какие-то... С какими трудностями вы сталкивались? Чему вы научились? Сейчас цель вот этого времени – это умудрить всех студентов, чтобы они мудрее подходили. С сегодняшнего дня начнется уже домашнее задание к следующей сессии. Чтобы вы мудрее подходили к этому. Хорошо, то есть вопрос такой, как бы, как мы работаем с книгой. Давайте разные комментарии на эту тему. Сложно найти мысли, которые нужно описать. Раз. Что еще? Да, пожалуйста. Писать то, что я уже исполняю, или что я могу исполнять? Сложности, вопросы. Хорошо, смотрите, несколько мыслей. И если будут еще какие-то, добавьте. Лучше, как уже, в общем-то, прозвучало, лучше прочитать одну главу. Скажем так, когда вы ее читаете, работать с текстом. Делать пометки. Вы можете, я, может быть, когда-то могу поделиться. У меня есть специфическая система пометок в Библии. Я ее использую, когда читаю книги. Я на полях просто там делаю свои пометки. Значки такие ставлю, чтобы знать, какая там тема, например. Какие-то главные мысли я подчеркиваю. Какие-то мысли, которые менее главные, но все-таки очень важные, я сбоку черту такую провожу. Потом, когда я открываю книжку, мне нужно, например, с ней, по ней написать работу, предположим. Я вот читал 2 дня первую главу, а потом на 3-й день сесть писать нужно. И уже немножко выветрилось. То мне не нужно опять перечитывать все, чтобы написать. Я просто прочитываю те моменты, которые я выделил. То есть, в частности, ну вот то, что я подчеркнул, это самое главное, это такие яркие цитаты. То сбоку линию я провел, это там абзацы могут быть, может быть даже иногда целая страница у меня так выделена. То, что просто ну, важная такая ключевая информация главы. Потом, например, ключевая информация прошла, потом например, пример, который разъясняет эту информацию. Да, я его уже не выделяю. То есть я выделяю, как бы, чтобы потом главу можно было прочитать, вот просто по этим сбоку этим полоскам. Я просто это прочитываю, и главную идею я очень хорошо проследил. Разные есть книги, в некоторых очень много приходится выделять. Мне жена шутит, смысл выделять, если ты все выделяешь. Но обычно не все равно не все. Есть там что-то, что я не выделяю. Но есть такие книги, в которых так не нужно. И ты просто вот сбоку полоску провел, ты проходишь. Второй момент, подчеркиваешь как главные цитаты. Это такие вот золотые фразы, которые там есть. Которые хорошо потом может перелистнуть, еще раз вспомнить. Так, знаете, иногда... Ты прочитал, дальше читаешь, просто взял, пролистал и только прочитал выделенные фразы. Вот, то есть это первое, нужно работать, когда вы читаете. То есть вы читаете, всегда делайте пометки. Еще вот чуть, давайте в сторону идем. Не относитесь к домашнему заданию с перфекционизмом. От английского слова perfect, совершенно, совершенство. То есть не ставьте себе такую цель, ну вот я сейчас прочитал, я, наверное, не сильно усвоил, я потом еще разика два прочитаю. И тогда оно у меня уже так все уляжется, я все до конца пойму и запомню все. И вот как бы, а сейчас, поэтому я пометки не делаю, я уже на 3-й раз сделаю. Потом раз ты приехал на сессию, точнее через неделю сессия, делать домашнее задание, а оказывается времени не нашлось 3-й раз прочитать или даже 2-й. И уже смотришь книгу, ничего не видишь, никаких пометок и все остальное. Не знаю, что вы засмеялись. И тому подобное. То есть не ставьте себе очень перфекционистскую цель, очень совершенную. Еще скажу, смотрите, количество домашнего задания для некоторых из вас или для многих из вас такое, что вы даже не можете, если вы хотите с нами учиться, вы не можете все досконально изучить. Вы не можете. Поверьте, что домашнее задание так составлено и программа так составлена, что главные вещи в вас... Они проникнут, хотите вы или нет. И они в вас останутся. Вы даже, может, не осознаете до конца этого. Поэтому не бойтесь, что вы не все контролируете, каждый кусочек информации. Больше поставьте цель, я все-таки пройду всю программу и все домашние задания выполню, чем я вот эту книгу исследую так совершенно, запомню, там, переработаю. Вы так и застрянете на первой этой книге. И вы не пойдете дальше просто. Поэтому берегитесь перфекционизма. Поверьте, что если вы не так, может быть, глубоко, как бы вам хотелось, но достаточно глубоко, вопросы уже вас заставляют копать, вопросы к тексту, то вы все равно возьмете. И теперь смотрите, вы сделали, теперь вернемся от перфекционизма. Вы сделали пометки, вы садитесь работать, и что вам нужно сделать? Вам нужно взять 2 мысли из главы. Поверьте, они там есть. Их там не 2, их там больше. А может быть, тут тоже, какие мысли вы ищете? Это не должны быть мысли тоже какие-то такие, вот я вообще это не знал, и это пришло и перевернуло всего меня. Ну где же эта мысль? Я вроде это все знал. Нет этой мысли. Как мне написать? Не нужно обязательно такую мысль. Вы берете простую мысль, то есть тут цель такая уже работает. Ну если яркая мысль, первый раз услышали, легче ее взять. Если она не такая яркая, может быть, вы берете какую-то, просто человек о чем-то писал в этой главе. Он какую-то идею там развивал. Пусть она, может, вас не сильно там впечатлила. Вы берете эту главную идею, в какой-то фразе вы где-то ее обнаруживаете, там вся глава пишет, но, может, вы в каких-то двух фразах ее находите. Выписываете. И потом вы, для того, чтобы ну, ее понять, вы отвечаете на вопрос, какой первый там, после цитаты, какой вопрос. Как бы вы ее выразили своими словами, То есть это вам нужно переосмыслить ее, переварить, и тогда другими словами ее написать. То есть вы не просто ее содрали и там напишите какие-то общие фразы. То есть вы ее осмыслили. Еще какой там был вопрос? Как бы вы ее разъяснили человеку не очень, ну, сведущему, новообращенному или нет? Простыми словами вы просто пересказываете. Это помогает вам понять эту фразу лучше. Вот такая цель вопроса. Вы просто как просто, вот человек перед вами, вы простыми фразами, чуть больше предложений разъясняете. Еще какой был вопрос? Нет, перед как... Да, почему вы выбрали эту фразу? Актуальность. Ну или почему вы ее выбрали, да? То есть вы же почему-то ее оттуда достали, именно эту цитату. Вы можете ответить, ну так, просто ткнул пальцем, переписал. Ну мы вам оценку такую поставим, соответственно. Но вы можете сказать, ну, эта фраза как-то она отслеживает как основную идею этой главы, и поэтому я ее там выбрал, например. Или актуальность, почему она важна для меня. Или может быть, вы как бы в этой истине уже живете, вы думаете, а почему, как она важна для церкви? Вот для церквей, для вашей или для какой-нибудь другой. Это очень важно для украинского христианства, для неверующих людей важно это понимать, потому что от этой истины то-то и то-то зависит. Вы видите, как вы эту идею, вы ее осмысляете, вы ее лучше поняли, потом вы думаете о ее актуальности, вы думаете, как она связана с миром, в котором вы живете. Это уже помогает вам эту фразу поместить в ваше сердце, и она уже изменяет вас, вы уже будете жить в этих или моментах по-другому. И последний вопрос, как это применяется к вашей жизни? Что под этим подразумевается? Иногда вы уже начали это применять, и вы это пишете. Я вот пересмотрел свою жизнь, и я таким-то образом ее начинаю практиковать. Иногда нет, это только план ваш. Вы только прочитали, вы видите, это должно измениться. И может быть там через несколько заданий вы опять то же самое напишете, потому что не изменилось. Но вы думаете, как это должно изменить мою жизнь? Для чего это нужно? Чтобы эта мысль не осталась просто где-то там в верхушке вашей головы и никак не пропитала вас, никак не влияла на вашу жизнь. Задавая такой вопрос, вы должны размышлять. Вы не можете на него ответить, если вы не будете... Вот мы вникали в эту мысль, а теперь вам нужно вникнуть в свою жизнь. Куда ее прилепить? Где, может быть, на учебе? Где с родными моими? Где в церкви, в служении? Там, когда я наедине с самим собой? Когда я общаюсь с Богом? В какой сфере это применимо? И вот это невероятной важности, вот такая работа. Это то, что в Тимофее написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь от греха, от несвятости, бушестиса и слушающих тебя. Вот этому вы должны обязательно научиться в школе, это очень-очень важно. Многие христиане это не делают, и они знают только так, Боже, я ничего не понимаю, вот эта проблема есть, помоги измениться. А Бог их хочет научить, вникай в себя и в учение, и вот так я тебя изменю, а Он не хочет это. Это ж нужно мозги упражнять, это нужно думать, это нужно вникать, рассуждать, это труд. И поэтому мы хотим научить вас, чтобы этот механизм, может быть, у кого-то заржавелый давно, чтобы мы его хотим смазать чуть-чуть, чтобы он работал, чтобы он начал хорошо работать, чтобы вам легко он крутился. Вот такая цель этого вопроса. Поэтому вы думаете, например, какая-нибудь мысль о том, насколько важно Божье Слово. И вы размышляете, как это в вашей жизни или в вашей церкви. И вы думаете, ну, мне нужно... Очень просто. Мне нужно больше читать слово. И я хотел бы это делать так-то и так-то. Ну, максимально практичными будьте. Не просто в общем. Мне надо быть более святым. Это абстрактно. Более святым в этой сфере. И я хочу сделать такие шаги, чтобы быть таким. Это учит вас тоже применять слово к практике вашей жизни. По книге есть еще вопросы? Мысли повторяются, да, это... Иногда они повторяются действительно, а иногда мы, может быть, не так глубоко видим, что пишется. И просто как-то я проповедовал года два в нашей церкви, и ко мне подошла одна сестра и говорит, ну, я устала от проповеди все время просто читать больше Библию. Я так не проповедовал. Я не проповедовал. Читайте больше Библию, читайте больше Библию. Под разными углами мы касались вопроса истины, как это влияет на то, но человек из этого всего слышал просто, вот это все говорит нам просто, читайте больше Библию. Как он не сильно понимал, ну, как бы вот о чем идет речь, скажем так. Но мысли повторяются, но я вам точно скажу, в каждой главе есть какая-то мысль. Если вдруг вы ее не можете найти, у вас есть наставник. Если у кого-то нет, подойдите к Лилии Литвин или Николаю Бибикову, вы знаете, наши такие студенческие кураторы. Они вам скажут, что у вас есть наставник, вы просто не знаете. Или дадут вам наставник. Позвоните ему, спросите, я в этой главе не могу найти мысль, помоги мне. Во-первых, он будет в шоке, потому что студенты ему не звонят. Он будет очень рад, что не ему надо вам звонить и писать, а вы на блюдечке золотой каемочкой себя преподнесли. Вот я, понаставляй меня, позаботься обо мне. Это намного легче, чем еще и позвонить, дозвониться и так далее. Это, во-первых, он будет рад. А во-вторых, ну, какой-то процесс будет у вас, и он вам сможет помочь. Если он вдруг не сможет, у нас есть два студенческих куратора. Звоните им тогда. Если они не смогут, тогда здесь на сессии мне скажите. Мне не звоните. Я просто не смогу вам всем ответить. Хотя, можете попробовать. И таким образом вам помогут найти эту мысль. Хорошо. Давайте сейчас, наверное, по Библии, по работе с Библией, а потом по дисциплине. По работе с текстом библейским. Какие есть вопросы или трудности? Тимофею все понятно. Чему учит данный текст, это ваше личное субъективное мнение. Хорошо, давайте поразмышляем над этим. Хороший момент. Смотрите, можно и ходить, между прочим. Значит, текст мы выделяем какой-то один отрывок, да, и мы его начинаем анализировать. Принцип, в принципе, почти такой же, как с книгой. То есть вы выбрали текст, вам нужно его осмыслить. Очень те же вопросы, которые по книге можете задать к тексту. То же самое все. Чему учит этот текст, что он значит? Почему он актуален, почему выбрал именно этот текст. Ну, такие разные вопросы. Какие слова здесь. Мы в следующем курсе будем учиться исследовать Писание. Вы еще больше этому научитесь. Ну, это простой здравый смысл. Это не какие-то секретные методы. Вы проанализировали этот текст. И потом вы пишете свое мнение, которое субъективное. Как мы все субъективны. То есть субъект мыслит. Вы пишете значение этого текста. Но речь не идет о том, что вы так должны написать. Конечно, здесь об этом не говорится, но мне Господь открывает здесь вот это. Оценка будет, вам будет написан комментарий, что мы не верим, что Бог вам может говорить с текста, который говорит об этом, вот то. Может быть, другой текст вот то говорит, но не этот текст. То есть Бог, Павел говорит, вы читайте не иное, что мы вам написали. То есть мы не писали между строк, скрыто, намеками, не нужно пересчитывать циферки, буквочки туда-обратно, составлять какие-то там кроссфорды и что-то там, выискивать тайну какую-то. То есть написана истина, хоть бы ее применить. Мы ее применить не можем, тем более нам ничего там скрывать тайненькие не надо, Богу было. Поэтому вы анализируете, вы пишете значение этого текста. Вот о чем он пишет. Здесь есть одна проблема, с которой очень трудно бороться. Это тяжелая работа. Проблема такая. Мы можем легко текст воспринимать, ну так скажем, поверхностно, я так скажу, религиозно. То есть какие-то термины мы прочитали, и мы переписываем, ну чуть ли не дословно. Ну вот Павел здесь ходит, и он тут ходит. Вот значение текста. Ну, когда ходит Павел, тут понятно, ходит, может и нужно так писать, Павел ходит, все нормально, ничего страшного. Но когда вы посложнее текст берете, почему он там ходит написано, то... Здесь нужно ну, какой-то анализ. Поэтому вот эта борьба, она всегда есть. Просто религиозный ответ дать. Не привязать их к реальной жизни. Не задуматься, как это применимо. Вчера я проповедовал на одной конференции Иеремия 23 глава. Значит, глава начинается так: «Горе пастырям, которые рассеивают, разгоняют народ мой, потому что…» и так далее. И там описано целая длинная глава. И там серьезное обличение. Или представьте себе текст, там, где Иисус фарисеев обличает. «Вы гробы окрашены» и так далее. Обычно читатель читает и к себе это никак не относит. Как бы, ну я же, понятно, не такой. Я христианин. Потому я не такой, таким быть не могу по умолчанию. Но на самом деле нужно как бы прорваться сквозь вот это вот наше такую примитивность восприятия текста. А что здесь меня тоже можно учить? Да, я не фарисей, это не мне написано напрямую. Но здесь есть урок, который меня должен научить. Где у меня проявляется какое-то фарисейство? Вот этот вопрос, это сложный вопрос. Если вы начнете это преодолевать, вот эту преграду, это вы будете очень мудрыми людьми. Вы будете хорошо понимать истину, вы будете хорошо ее применять в своей жизни. Задавайте постоянно этот вопрос, мучьтесь с этим вопросом. Это мучение, трудитесь. И вы будете очень радоваться, когда будете побеждать. Как это связано с моей жизнью? Этот текст, ну вообще не про меня. Как он здесь про меня написан? Что ты мне, Господи, здесь хочешь сказать через этот текст? Не между строк, а именно значение этого текста, как связано с моей жизнью. Если вы, я не знаю, очевидно это было или нет, когда эти псалмы мы три псалма читали с утра, я постарался это применить, да? Тут первый 136 псалом, они там в Вавилоне арфы повесили, петь не могли, вавилоняне им говорят, попойте нам, говорят, мы не можем петь, нам хочется домой. Я дома, я не в изгнании, это ко мне не относится. Ну, Библию надо читать, я прочитал. Еще и написано, припомни им, там, разрушь, пусть их там, блажен, кто возьмет и разобьет младенца в твоих оками. Это вообще Ветхий Завет, мы в Новом Завете, мы никого не должны желать уничтожать. Этот псалом можно как бы так, чертой по диагонали прочеркнуть, такой религиозный псалом Ветхого Завета, и написать, ко мне никак не относится. Но буду читать, потому что я христианин, должен читать. Но мы так не делаем, но мы так читаем. Поэтому я боролся, я думал, что для них значил Сион, что для них значил Иерусалим, что значит Иерусалим во главе их радости. Я размышлял, я боролся, этот текст ко мне не относится, как мне его победить. И я пришел к таким заключениям, которые я с вами поделился, что Иерусалим – это обетованная земля, это туда, куда Господь их хочет вести. А почему они не там? Потому что Бог их наказал. А почему Он их наказал? Потому что они не верны Ему. А когда Он их вернет туда? Когда они исправятся их сердца, Он их накажет, исправит и вернет, и благословит. Ага, то есть значит быть вне Иерусалима – это быть наказанным за то, что ты отдален от Бога. И поэтому они размышляют, мы хотим быть в Иерусалиме не просто на том месте нам весело, а потому что там обетованная земля, это там мы верны Богу будем, исполнится Его обетование, и там вот высота жизни духовной будет. И я это к себе применяю. Пусть высотой моей радости, во главе угла моей радости будет высокая христианская жизнь, а не примитивная, плотская, неугодная Богу. И я этот текст, религиозный очень кажется, применил к реальной жизни. Вот это трудно очень делать. Я не говорю, что да, это трудно, но боритесь. Если это будет, Божье Слово вы открываете, оно как будет сиять, оно будет насыщать вашу душу, будет очень благословлять вас. И еще один момент, последний вопрос, как это применимо к моей жизни? Павел ходил и проповедовал. Вот простая фраза. Как это связано с моей жизнью? И нужно размышлять, то, что Павел делал, должен ли я делать? Точно так же, наверное, не должен. А подобным образом должен или нет? И ты вспоминаешь другие отрывки из Писания, например, великое поручение. Идите до края земли, проповедуйте Евангелие, наставляйте людей, учите, взращивайте. Ага, ко мне это тоже относится. Это не просто задание апостола. Например, бесов изгонять, я думаю, должны были только апостолы. Ну, не буду вас смущать, если кто изгоняет бесов. Но я думаю, или, например, особые чудеса творить, мы до этого дойдем в нашей программе, это тоже, я думаю, особенный признак апостольства был. Поэтому чудеса были только в некоторые моменты истории. Обычное христианство не наполнено такими чудесами, как даром чудес, что я сейчас возьму и сделаю чудо, исцелю любого, подходи. Вот, и ты как бы размышляешь, ага, значит, это относится ко мне тоже, а как я проповедую? И ты размышляешь. Где я передаю Слово Божье? Как я со своими близкими? Может, у вас дети есть или внуки? Как я с детьми своими или внуками? Передаю ли я им истину? Проповедую ли я им истину? Как я разговариваю на работе? Ну и все. И вы очень простое, вот тут уже применяйте. И ты проанализировал свою жизнь. вник в свою жизнь, и потом думаешь, как это слово должно спасти мою жизнь. Вникай в себя и в учение, и это будет тебя спасать. Учение применяется к реалиям твоей жизни, а не абстрактно религиозно звучит и улетает. Окей, вот оно прямо адресуется к моей жизни, и хорошо, что бы я хотел сделать? Я думаю, мне нужно вырасти в проповедовании. Но применение такое может быть, но мне очень это страшно делать. И еще я не совсем понимаю, как это делать, что говорить. Я уже несколько раз как бы делал это, очень плохо получалось. Господи, вы можете прямо молитву писать. Господи, помоги мне, чтобы эта проблема в моей жизни изменилась. Я этого хочу. Это уже практическое применение. Ваша молитва хотя бы. Если вы больше, я хочу сделать вот такой шаг в своей жизни. Помоги мне. Я хочу, там, я не знаю, когда в подъезде встречаюсь с людьми, в конце концов заговорить с ними о Боге. Или там на работе, я работаю уже, или на учебе, я уже год здесь, а люди не знают, что я христианин. Я хочу хотя бы сказать, что я христианин. Может быть, ты потом создашь условия, люди зададут вопрос. Вот практическое применение. Из фразы «Павел ходил и проповедовал». Проанализировал, мне тоже нужно ходить, окей, как я это могу делать? Вы можете смотреть в историю, заглядывать в любые комментарии, это хорошо. Воздерживайтесь от такого заблуждения, что когда я лично читаю Библию, то это самый правильный способ, а когда я толкование прочитаю, они на меня там дадут мне свою... Ну, вы думаете, когда читаете толкование, не то, что нужно просто переписать толкование в свою голову. То есть читайте, размышляйте, это как сейчас, я же тоже говорю определенно, это же мое толкование, только оно не записано, оно звучит вот так, любая проповедь так. То есть это записанная проповедь, записанное разъяснение. Читайте, это нормально. Задавайте друг другу вопросы. А как ты это применяешь? Какой стих ты? А как ты вот этот стих применяешь в своей жизни? И это поможет, это снарядит, даст больше идей, как это делать. Это очень... И, друзья, слышите, я очень еще раз прошу, поймите, все задания, которые мы даем, я ни одного задания не давал просто пусть делают, занять студентов чем-то. Всегда за каким-то, за всеми заданиями всегда есть цель более высокая, чем выполнить задание. Научиться применять истину, это очень важно. И это невозможно, если вы не будете читать, думать, формулировать, конкретизировать, а это все нужно сделать, чтобы записать. И вы ее записали, но у вас навык появляется, вы так читаете Библию, так слушаете проповедь, книги читаете и так далее, размышляете о своей жизни. По работе с Библией. Супер, хороший вопрос. Часть отрывков недостаточно ясны, отсюда применение недостаточно уверенное будет. Наверное, так надо, раз, наверное, этот текст это значит. Если он это значит, то, наверное, нужно его так применять. Так и напишите, это нормально. Если вы про все в отрывки так напишите, то тоже, слышите, тоже нормально. Потому что, может быть, действительно вам трудно, и процесс обучения, он поможет вам, ну, в частности, следующий курс поможет вам, и вообще все курсы, мы касаемся, мы как-то толкуем все равно, поможет вам... научит вас, как толковать, чтобы вы понимали. И чем больше вы библейских знаний имеете, тем легче вам будет толковать. Их нужно помнить какие-то, ну, какие-то истины. Это помогает, Библия толкует саму себя. То есть, то, что вы поняли ясное, помогает вам истолковать неясное. Поэтому это так и нужно делать, это нормально. Это вполне нормально. Но берегитесь только еще вот чего. То есть, перфекционизма, еще же скажу. Вот я хочу этот отрывок классно понять, 15 комментариев, 3 исторических справочника, 2 проповеди я еще послушаю в интернете, найду на это, и потом напишу на полстраницы монументальную работу там, на докторскую диссертацию. Это же невозможно будет сделать, потому что у вас времени не хватит. Поэтому что-то изучите глубже, что-то пройдите так. Я это говорю, я сам очень склонен к перфекционизму в таких вещах, мне очень трудно. Поэтому и помните, что как бы объем, который вы пройдете, будет благословением для вас. Поэтому не застревайте. Хорошо, и еще один, еще по Библии есть вопросы? Нету, чего же вы тогда не сделали домашнее задание? И еще один вопрос, вот чего вы не сделали домашнее задание? Еще есть такая мудрость. Как бы касательно дисциплины или того, как это делать. Есть много глупостей, мы не понимаем себя и не понимаем свою жизнь, и мы поэтому планы идеалистические строим, так будто бы обстоятельства никак нам не повредят. А они берут и прорывают трубы, кто-то там заболел не вовремя, я там что-то устал не вовремя, неожиданно и все остальное. Поэтому несколько моментов, несколько таких принципов. Первое. Не планируйте делать домашнее задание в последнюю неделю. Планируйте сделать домашнее задание за 3 недели. Между сессиями 4 недели или чуть больше. А иногда, может быть, будет меньше. Запланируйте выполнение домашнего задания за 3 недели. Обстоятельства вам помешают это сделать, скорее всего. И тогда у вас будет запасная 4-я неделя. Если вы планируете, ну я в принципе за 2 дня справлюсь, и я вот в четверг и в пятницу это сделаю перед сессией, это просто утопия, что-то вам помешает. Это раз. Второе. Возьмите домашнее задание и просто посмотрите, ну например, книгу. Сколько вам нужно делать по книге на каждую неделю? Например, 3 недели вы планируете, а у вас 4 главы. Значит, вам нужно читать 1 главу и 33% другой главы. Понятно, да? Это раз, что вам нужно делать в неделю. Второе, не делайте так. Не прочитывайте сначала всю книгу, а потом пишите по ней работу. Потому что потом трудно вспомнить, сложнее писать. Старайтесь, это не всегда получается, но старайтесь, прочитали главу и напишите сразу работу. Еще один момент. Писать работу сложнее, чем читать обычно. Поэтому не делайте так. Ну, я сначала вот 3 недели буду читать, а потом на 4-й неделе напишу. Что-то там помешало, вроде бы ты все прочитал, бери, так сказать, ваяй тут литературный труд. А оно оказывается сложно, забылось, тяжело писать, рука уже не стоит, уже только по кнопкам там или как, не знаю еще. На одной рукой на телефоне. То есть в этом смысле просто планируйте так, что вы читаете главу и пишете работу, стремитесь так сделать. Еще один момент. То же самое с Библией. То есть вы берете, на этой неделе я должен прочитать 1 главу и 33% следующей главы. Я должен написать 1 работу по этой главе. Или 1 работу и 33% еще по следующей главе. И я должен прочитать Тимофея. Я бы на вашем месте делал так. Я просто в свое время общения с Богом. Может, у вас этого нет, тогда вам придется этому учиться. Каждый день я выделяю 1 час для работы с Писанием, чтобы молиться и читать Писание. Я возьму просто следующую неделю, посвящу изучению Тимофея. Это Божье Слово. Ну, правда, я читал его только летом. Ничего, еще раз прочитаю, это благословение. И беру с понедельника, просто читаю Тимофея. Работаю с ним, делаю пометки, точно так же, как с книгой. Делаю пометки, там какие-то отметки, все. И потом стараюсь тоже написать как можно скорее работу. Еще один момент. Заметьте, в вашей жизни есть тонны свободного времени, когда вы можете читать. Тонны, его просто невероятно, несметная залежи свободного времени есть. Вот где это время. Если вы в Киеве живете, вы час едете на работу и час возвращаете. У вас 2 часа есть, может быть, бестолкового времяпровождения. Возьмите, но это некачественно, я хочу помолиться, послушать несколько псалмов, спеть несколько. Сделать вступительную проповедь и потом сесть и вот наедине с Господом вот так раз и погрузиться в это. Тогда это меня изменяет. Слава Господу, если у вас так получается. Но вы возьмите, прочитайте вот без таких обстоятельств. Поработайте с текстом в метро, в троллейбусе, в маршрутке или вы пешком идете. Ночью идете, не зря фонари стоят, да, если у вас там стоят фонари. Подошли, прочитали 3 стиха, до следующего фонаря идете размышляете. Еще 3 стиха. Я причем серьезно говорю. То есть нормально. Ну, или у вас есть телефон, там есть Библия, берете, смотрите, и он вам светит даже в лицо. И вы просто, и потом приходите домой, слушаете своих 3 псалма, 2 поете, слушаете проповедь, и садитесь, еще 3 часа работаете, если у вас такая есть возможность. А пришли домой и нет такой возможности, но вы все равно продвинулись. И смотрите, еще, поэтому работайте вот в таких промежутках. А заметьте их. То есть, да, если мы из недели в неделю работаем, это нас благословляет, слово действует в нашей жизни. Смотрите, еще один момент. Кто не доделал домашнее задание? Вам нужно запланировать к следующей сессии сделать все домашнее задание. Для этого вам нужно работать в 2 раза, сложнее работа ваша будет. Я очень вас прошу, не впадайте в иллюзию. Возьмите и не планируйте так. Ну, я понял, я не очень мудро использую вот это время, я буду просто его использовать. И я не буду сейчас сильно какую-то революцию прямо делать. Просто я подтяну некоторые моменты, и жизнь в общем наладится. Это хорошо, но часто так не получается. Это нужно делать. Но я бы вам очень рекомендовал так. Если вы не сделали домашнее задание сегодня, не сделали, это вот что значит. Вы не привезли его и не отдадите его наставнику на бумаге. То есть даже вы там дома, но забыли, вы не сделали его еще до конца. Сделать это, написать и отдать в руки. Если вы не сделали, вы сейчас должны занять такую позицию. У меня ситуация СОС. Даже вы одну главу не сделали. Займите такую позицию. Мне, то есть ситуация какая? У меня уже наладилось на такой стиль, что месяца через три, наверное, меня уже попросят из этого уровня уйти. Вы должны уже это увидеть сейчас. Я просто почему вам это говорю? Вы, конечно, замечательные, вы справитесь, вы дисциплинированные, вы держите жизнь в своем кулаке, и все классно. Но просто из опыта никто не вылетает, все студенты так и вылетают. Они просто думают, что ну все как-то нормально, еще чуть-чуть здесь, а вот просто там каникулы зимние, да я как возьмусь, да я как сяду. А потом там что-то не получилось, оказывается, сидеть целый день, характера не хватает, и сил нет, дисциплины нет, и это все были иллюзорные планы. Поэтому займите сейчас позицию СОС. У вас проблема. К следующей сессии вы, скорее всего, не сделаете домашнего задания, и у вас будет долгов больше. И это уже снежный ком, который уже катится. Займите такую позицию. Испугайтесь и сделайте радикальный рывок в другую сторону. Может быть, из-за этого страха вы за следующую неделю все домашнее задание сделаете, еще и наперед почитаете. И вы просто скажете, слава Господу, я это сделал, супер. Вы не пожалеете, вы не скажете, вот это Коля, он меня обманул, у меня все было налажено в жизни, а я взял тут столько сделал. Вы, наверное, так не будете себя чувствовать. Вы будете ходить и даже там спрашивать, как там твое домашнее задание? А, уже сделал. Обзвоните всех студентов. А как твое домашнее задание? А сколько ты глав прочитал? И так тихонько там, а я больше. Я шучу, так не надо делать. Но, то есть это будет для вас благословением. Серьезно, изменять характер трудно, нужно делать революцию. Нужно делать такой сильный рывок в другую сторону. Это я вас очень сильно в этом ободряю. Да, и что? И сейчас у нас будет объявление, потом у нас будет перерыв, и потом мы начнем изучение наше. Если у вас есть вопросы, то я напоминаю вам, здесь есть наставники и студенческие кураторы, вы можете подойти к ним, задать вопрос, подойти ко мне, задать вопрос, прояснить что-то еще по домашнему заданию, что-то вам не ясно и тому подобное. Заметьте, сколько времени мы уделили. Мы уделили 1.5 часа на это. Кто-то, кто сделал домашнее задание, сидел и ждал эти 1.5 часа. Ну, конечно, он назидался, я думаю, но просто будьте ответственными. Чем лучше у нас будет получаться домашняя работа, мы будем меньше тратить время на это, а больше будем тратить время на истину, на изучение и так далее. Хотя это тоже очень важно.